продолжим комментарии, слушать текст Махадева Малай, избранные шлоки из текста, написанного Шри Рамалингой.
О, высшее космическое божественное, что стало чувствами, инструментами ума и всеми вещами, тактами, природой Пуруши, областью времени, Кала-Парам, в сфере подсознательного, безграничной вьёма, обширной областью одухотворенного ума, Парам, духовным разумом, Парам, Парам-Парам, всеохватывающей обителью Вселенной, глобальным сверхразумом, Упашанта Мауна, состоянием глубокого покоя и тишины, диапазона надразумного гнозиса, еще более глубоким и интенсивным состоянием покоя, Маха Мауна, то есть другая часть надразумного гнозиса, бесконечным и безграничным состоянием «ты», соединяющим «есть» и окончательным «то».
Фундаментальный вопрос всех вопросов, вопрос смысла жизни. Это не вопрос поиска души, какого-то своего собственного смысла жизни. Как это происходит в светских культурах, в светских теориях, философиях. В санатана-дхарме, в любой серьезной духовной культуре вопрос смысла жизни души определяется через трансцендирование самой души, через категорию, которая превосходит душу, через Бога, через Абсолют, а в ведической традиции через Брахман. Сама по себе душа не имеет своего будущего. Сама по себе душа не может найти смысла своей жизни. Она может его выдумать, но это не будет истинный смысл, который она найдет. Есть большая разница между выдуманным смыслом души и истинным. Сама по себе душа не может выйти за пределы самой себя же. Это подобно тому, как вытащить себя за волосы из болота. Итак, для того, чтобы определить смысл жизни, нужно найти Бога. Только в отношениях с Богом смысл жизни определяется. Для того, чтобы душе понять, кто я есть, что я собой представляю, душе надо найти Бога. Сама по себе она никогда не поймет, кто она есть. То есть, игнорируя Бога, бесполезно пытаться идти к освобождению, к просветлению, заниматься йогой, выполнять разные практики. Ну, то есть они могут дать определенный эффект, развить вашу волю, исполнить какие-то ваши небольшие желания, но в фундаментальном смысле это не решение главной экзистенциальной проблемы души, заброшенности в сансарное существование, ограничений, страданий в сансаре, закона кармы, реинкарнации. То есть все эти вопросы, душа не может решить без превосходящей ее такого понятия или категории. Даже трудно, язык не поворачивается это называть категорией или понятием. Все это философские термины. В общем, без Бога, без Абсолюта. Поэтому в санатана-дхарме вопросом всех вопросов, краеугольным камнем, то, с чего все начинается, являются такие вопросы. Определение души, что есть душа, что есть Бог, Абсолют, Брахман. И какова связь между ними, каковы отношения между ними, самбандха. И писания ведической традиции, веды, упанишады, они говорят, ты не тело, ты бессмертная душа. А Шри Шанкарачарья в тексте «Вивека Чудамани» детализирует описание души. Он говорит, надо развивать вивеку, различающую мудрость, чтобы отличить тело от души. И душа включает в себя тонкое тело, причинное тело. Вот там, где мы спим во сне со сновидениями, где мы спим во сне без сновидений, пребывает подлинно наше «я». А физическое тело – это его грубый инструмент, а энергетическое тело – это оболочка энергетическая. И говорят, как пчела находится внутри цветка, и она порхает с одного цветка в другой. Вот так и душа порхает из одного тела в другое. Из тела человека в тело животного. Из тела животного в тело привидения. Из тела прета, может быть, там, в тело Гандхарва. Из тела Гандхарва в тело сансарного божества. Из тела сансарного божества в тело асура. Из тела асура снова в тело человека. Оболочки меняются, а сущность, принцип души остается. И понимание санатанадхармы начинается с того, что мы определяем себя как душу, не как тело, а как душу. Это принципиальный момент. Потому что у тела есть своя программа, свои потребности, своя жизненная задача. Это программа материальной энергии, прокрити, сон, совокупление, продолжение потомства, самосохранение, инстинкт самосохранения, самооборона, еда, поддержание комфорта – это низшие программы, задачи тела. Тело живет по своим программам, а у души свои потребности, свое питание, у нее своя жизненная задача. Если задача тела – это вовремя дать потомство, защитить себя, обеспечить себя комфортом, накормить себя, поддерживать баланс своих энергий – это одна задача. Но тело не ставит задач познания Абсолюта, познания Бога, освобождения, просветления, духовной эволюции. Тело вообще по своей природе инертно, и оно не обладает каким-то самодостаточным разумом. Это своего рода такой биомеханизм. То душа – это принципиально другая энергия. Это пограничная энергия между материей и Абсолютом, Духом. Она называется еще Татастха-шакти или Джива-шакти. У души есть задачи духовной эволюции. Саморазвитие, самопознание, самоочищение и самое главное – самоосвобождение. То есть освобождение от захваченности материальной энергии, от власти энергии тела, от власти энергии материи. И вот у души и тела, у них как бы разные задачи в этом мире. Поэтому часто говорят, там, дух силен, плоть слаба. Или дух парит, а плоть соблазняет и искушает. Разные такие противоречия. И садху на духовном пути примиряет эти две энергии. Энергию души и энергию тела. Он делает тело помощником, союзником, не врагом. В некоторых традициях принято даже смотреть как на тело, как на врага, что-то обременительное. В тантрийской традиции тело – это источник энергии, это вместилище божественных существ, это друг должен быть на духовном пути. Но главенствующим, царем этого тела, приоритетом, конечно, является душа. Душа восседает на троне, а подножием его является тело. И у этой души есть эволюционная задача. И вот когда мы определили себя не как тело, а как душа, сразу встает вопрос, а каковы задачи моей души, а каков смысл моей души? Ведь моя душа, в отличие от тела, она бессмертна. И в отличие от тела, у которого есть какие-то примитивные жизненные задачи и программы, у моей души есть какие-то большие жизненные задачи, какие-то стратегические жизненные задачи. Например, познать божественную реальность, обрести богоподобие, боготождественность. И вот тело, оно не богоподобно, оно не боготождественно. А вот душа, действительно, она богоподобна. И она обладает не боготождественностью сейчас, но потенциалом боготождественности. Семечко есть, но семечко должно вырасти, оно должно дать плоды. Иногда, когда поверхностно понимают адвайту, говорят, ну если все есть брахман, душа боготождественна, зачем тогда вообще практиковать? Не совсем так. Для нас пока душа обладает потенциалом богодождественности, потенциалом богоподобия, который можно реализовать. Но можно и не реализовать. Итак, когда мы определили, что мы душа, и эта душа реинкарнирует из тела в тело, из мира в мир, то следующим, чем мы занимаемся, это поиск источника души. Откуда душа пришла? Кто является на самом деле истинным создателем души? Кто стоит за душой? Кто по-настоящему ее родитель? Душа — это сыновняя реальность, вторичная. А отцовская реальность — это Брахман, Бог Абсолют. И вот после того, как Садху понял и разобрался, что он не тело, а он есть душа, следующим моментом он должен искать источник своей души. Если он духовная, бессмертная сущность, душа, то она возникла не просто так. Она была порождена, у нее есть свой источник, у нее есть родительская реальность. И вот ее корни души, они там. Поэтому часто человеческий дух, тело, душу изображают в виде дерева с перевернутыми корнями. Вершина, ветви, листья, все они смотрят вниз. И это тело, руки, ноги, энергетическое тело, вот это ветви и листья. А вот корни этого дерева смотрят вверх. И вот корни — это атман, это божественная реальность. И в Санатанадхарме отношения дживы и шивы, атмана и параматмана, души и Бога — это первостепенный вопрос. В каких мы отношениях должны быть с этой отцовской реальностью? Как нам установить связь и нужно ли с ней устанавливать? И что такое есть эта изначальная божественная отцовская реальность? Что такое эти корни? В Адвайта Веданте Бог описывается как Брахман, бесконечно расширенный. Тот, который обладает сарваджняной, всевидением, все проникновения, Айшварий, суверенной волей, то есть он единственный суверенный источник всякой воли. Тот, который находится за пределами действия. И вот душа ищет свой смысл жизни, чтобы проникнуть в эту божественную реальность, воссоединиться с ней. И жизнь садху, настоящего садху, вращается вокруг Бога. Счастье — это Бог. Любые другие попытки души искать счастье, они бесполезны. Например, счастье рыбы заключается в том, чтобы быть в воде. Если вы купите рыбе автомобиль, дом, дадите ей вкусные напитки, купите дорогой костюм, усадить ее в этот автомобиль, рыба взмолится. Мне всего этого не надо. Я просто хочу быть в воде. Без костюмов, без домов, без дорогой человеческой еды, без украшений, без автомобилей. Таким же образом и душа, когда она попадает в материальный сансарный мир и обрастает всеми атрибутами материального мира, казалось бы, она должна быть счастлива. Но что мы видим? Она несчастна. Потому что она отклонилась от своей природы, и все эти атрибуты материального мира, богатство, власть, успех, так называемые, пресловутые светские ценности, не дают душе никакого счастья. Душа остается несчастной. Потому что во всех этих вещах нет никакого счастья. Это материальная энергия, это прокрити, физический мир. Это бездушная материальная энергия. Какое счастье может быть бессмертной духовной душе от бездушной материальной энергии? Никакого. Поэтому душа не чувствует себя счастливой. И она продолжает быть неудовлетворенной, она продолжает подсознательно искать, И мы становимся садху тогда, когда мы понимаем, что наше счастье в Боге. Что есть некий центр, некий источник, пусть мы его еще не познали, а только в писаниях прочитали его описание, и услышали от гуру. Но у нас появляется вера, что к этому источнику надо идти, что его надо искать, к нему надо прилепляться, с ним надо соединяться. Мы обретаем духовный путь. Мы идем в этом направлении. И всю жизнь, вся жизнь садху — это поиск Бога, исследование Бога и движение в сторону Бога. Вся жизнь садху вращается вокруг Бога. Если жизнь садху вращается вокруг чего-то другого, это просто не садху, вот и все. Но жизнь любого садху, любой религиозной традиции — это движение вокруг центра, движение к этому центру. Его исследование — это попытка понять, подойти. Изменения в процессе таких попыток, попытка установить отношения и как результат, великий результат, трансформация, преображение, духовное алхимическое очищение, трансмутация, нисхождение благодати и освобождение.
О Высшее, универсальное, божественное, Ты стала как самим собой, так и мной. Ты — неизменное и невыразимое состояние чистоты за пределами проявлений. Ты — самоосознающее сознательное бытие, находящееся в чистой бесконечности самосуществования, Танмая Татпарам. Ты стала источником всех проявлений, Татастхар, и врожденной и естественной сущностью всего, Сварупа Сахаджия. Ты стала осознаванием знания нерушимого мира сознания истины, Чинмая Читпарам. О, всезаполняющая бесконечная истина существования, владеющая сиянием света осознающей силы. Чит Джавалитха Акханда Шивам. О вечный, высший, божественный покой за пределами мыслей и слов.
Когда душа поняла, что существует некая сила, некий источник, некая первопричина ее превосходящая, она постепенно начинает ее исследовать. Такое исследование называется брахмавичара, исследование Абсолюта. И если вы в тишине и покое зададите себе вопрос, что есть брахман, даже не имея никаких представлений о нем, где он пребывает, в каком месте? Наяву, во сне со сновидениями, во сне без сновидений, за пределами всех этих трех состояний, в четвертом, Турья, в земле, в воде, огне, ветре, пространстве, или за пределами пяти элементов, в тамасе, раджасе, сатве, или за пределами трех гун, в прошлом, будущем, настоящем, или за пределами трех времен. Такое исследование, оно обязательно покажет, Абсолют пребывает за пределами времени, трех времен, за пределами тамаса, раджаса и сатвы, за пределами земли, воды, огня, ветра и пространства, за пределами пяти оболочек физического тела, энергетического тела, астрального тела, ментального и причинного. Наконец, когда мы поняли примерно его местоположение, нам проще сосредоточиться на нем. И наше сознание становится как стрела, которую мы пускаем в цель, а целью является брахман. Это выражение, известное из Упанишад. Сосредоточься, как лучник выпускает стрелу, чтобы попасть в цель, в брахман. И мы продолжаем наше исследование, нашу брахмавичару, задавая себе следующий вопрос. Каковы его качества, если он за пределами всего? И писания, такие как Аватхута Гита, Упанишады, Йога Васиштха, тексты Шри Шанкарачари говорят нам о качествах Бога. Бог не имеет имени. Бог не имеет форм. Бог не имеет каких-либо чувственных характеристик. Но мы можем его воспринять через переживание опыта. Мы можем с ним соединиться. И тогда у души возникает вопрос, а какова моя связь с ним? А каковы мои отношения с ним? Должен ли я ему служить? Должен ли я быть его проводником? Должен ли я слиться с ним? С этим трансцендентным состоянием. И в процессе духовной жизни душа обязательно устанавливает какую-либо связь, самбандху, какие-либо отношения с этим трансцендентным источником. И вот душа будет счастливой, когда она установит такую связь. Когда она установит определенные отношения. Будут ли это связь и отношения двойственные, немножко двойственные, полностью двойственные, это другой вопрос. Это вопрос деталей реализации. Но самое главное, чтобы эта связь хотя бы вообще в любом варианте состоялась. Если она вообще ни в каком варианте не состоялась, то неважно. Это будет отсутствие связи. Будет ли это отсутствие связи недвойственное или двойственное, не имеет никакого значения. Это просто связи нет. И вот установление самбандхи, связи души и Бога, абсолютно, это подобно подключению пользователя компьютера глобальной сети интернет. Счастье души заключается в установлении этой связи. Нет ничего важнее, чем установить эту связь. Нет более первостепенной задачи для души, чем установить эту связь. Пока такая связь не установлена, душа как бы еще не пробуждена, и человек как душа еще не существует. Только установив связь с божественной реальностью, душа по-настоящему начинает жить. Она оживает. До этого она еще спит. До этого еще даже нельзя сказать, что она существует. Она существует, но как бы так, в таком сомнобулическом, сонном состоянии. И первостепенная задача души пробудиться через установление такой связи с божественной реальностью. А когда связь с божественной реальностью установлена, какая следующая задача души? Эту связь делает стабильной, непрерывной, нерушимой, постоянной, глубокой, чтобы через эту связь душа могла питаться светом божественного. И вот переход на питание от света божественного освобождает душу от клеш, омраченных состояний, зависимости, привязанности, желаний. Он вырывает душу от власти материи. Власть над душой – это первоначальный, изначальный вопрос всех вопросов. Кому принадлежит власть над нашей душой? К сожалению, душа не самостоятельна. Она не настолько мудра и велика, чтобы самой себе осуществлять власть над собой. Душа всегда находится во власти некой другой силы, некой отличной от нее силы. Например, это может быть сила материальной энергии, сансары, материального мира, сила трех нижних чакр, сила тела, сила притяжения внешних объектов, неважно, что это может быть. Но душа может быть во власти притяжения материальной энергии, в сильной власти. Ведь мы часто видим, любовник убивает любовницу из-за сильнейшей ревности или привязанности. Или грабитель грабит какого-то человека, а человек спасает свое богатство, рискуя жизнь. Сильнейшее притяжение. То есть ради этого с телом готовы расстаться. Это значит, душа находится во власти материальных энергий, или человек защищает что-либо, отдает свою жизнь. За материальный мир, за богатство, за деньги, за другого человека, за привязанности воюет. То есть душа полностью находится во власти энергий материального мира. Бывает, душа находится во власти энергии тонкого мира. Тонкий мир обладает своим очарованием. И в тонком мире есть свои реальности, свои искушения, свои зависимости, свои соблазны. Духи, различные существа, различные обманчивые образы, путешествия по астральным областям. И астральный мир также может иметь власть над душой. Но все это не дает душе настоящего счастья. Это не то, что делает душу счастливой. Душа по-настоящему обретает счастье и свободу, когда она освобождается от власти материального мира, от власти тонкого мира. Тогда остается власть причинного мира. Власть причинного мира — это власть неразличающей пустоты. Это власть космической бездны, в которой все-таки существует некая тонкая идея цепляния, тонкое держание. Это еще не власть божественного. И вот душа должна избавиться от этих трех властей, трех ловушек. Материального мира сансары, астрального тонкого мира и причинного мира, которые соответствуют бодрствованию, сну со сновидением и сну без сновидения. И когда она избавляется от власти этих трех сил, действующих во Вселенной, она освобождается от сансары. И вот за этими тремя силами лежит божественная власть. И вот душе надо переподчинить, вырвать свою душу, саму себя, из власти материального мира, из власти тонкого мира, и отдать себе целиком во власть божественного света, во власть божественной мудрости, во власть чистейшего божественного разума. И вот какой власти свою душу подчинить, у какой власти забрать свою душу, это принципиальный момент духовной жизни, принципиальный момент духовной практики. И освобождение, духовный путь освобождения есть не что иное, как высвобождение души от власти сансары, от власти энергии материального мира. Передача ее во власть Бога. Почему? Зачем? Потому что власть материального мира, власть прокрити, грубых материальных элементов, это как бы несправедливая власть. Она не учитывает потребности души. Она не раскрывает потенциал души. Власть астрального мира, она дает псевдосвободу, псевдонаслаждение, псевдосчастье. Она тоже не дает никакого раскрытия потенциала души. Казалось бы, власть причинного мира дает раскрытие потенциала души и долгожданную свободу. Мыслей нет, ум превзойден и подавлен. Есть существование в бесконечном неразличающем состоянии сознания, как безграничный космический дух. Но все-таки существует тонкое цепляние, тонкая двойственность, тонкая захваченность, где душа полностью не может осуществить потенциал своей боготождественности, своего богоподобия. Поэтому это последнее ограничение, от которой душа должна освободиться. И вот освобождение души от власти программ низшего материального мира — принципиальный вопрос того, кто идет по пути пробуждения в традиции Адвайты Веданты и Санатана Дхармы.
Высочайшее и космическое божественное проявилось в этом мире как мать, отец и сын посредством связующей игры ума, силы жизни и тела. Оно стало собой, оно стало мной, а также всей Вселенной, все существования, повелевающие вечно движущимися энергиями, шакти. Оно явило себя как единство и множественность. Он есть высочайшее и вселенское божественное, пламя света необычайно щедрой милости, проявленный со всем божественным изобилием в пространстве мудрости осознавания, вне границ постижения ума. Он стал бессмертным безбрежным пространством, светом и игрой знания в запредельной области, превосходящей на Данта. Он есть мир истины. О высший вселенский владыка, ты стал вселенной, дживой, божествами, Ишей, Брахмой, Вишну, а также Харан или Аран, почитаемый как Рудра, богини Махамайи и другими. Ты стал неизменным и недвижимым Я, Кутастха, бесконечного Брахмана и трансцендентным динамическим сознанием Вселенной. Ты стал миром жизни и окончательной реализации. Ты стал всем многообразием религий, а также парам, во исполнение воли трансцендентного мира божественного изобилия, то есть троичностью, суперразумом вне досягаемости религий и за пределами всего, перешедшим на более высокий уровень парапарам, миром запредельного, постигающего сверхразума, и парам-парам, миром вне запредельного, миром самосознающего сверхразума. Он стал майей более низшей природы, манаки, присущей царству животных. Он стал чисто-нечистой природой, мохини. Он стал незамутненной природой, бинду. Он стал миром за пределами всего вышеперечисленного, переживанием самости, Я есть состоянием самореализации. Также он стал состоянием несамости, безличного существования, неподвижным и невыразимым брахманом. Состоянием, в котором Я поистине становится своим собственным. Реализация истины в отдельной личности, как центре высшего и космического божественного, что является промежуточным состоянием в сверхразуме. Состоянием, в котором божественное обнаруживается как Я, Он, Атман, Брахман.
Итак, когда садху обнаруживает божественную реальность, сразу встает вопрос, как установить связь с ней? Когда мы призываем божественные энергии, выполняем теоргические практики, медитации, занимаемся созерцанием, все это необходимо для установления этой связи. Приходит момент, и такая связь устанавливается. Сначала она устанавливается на очень короткое время. Это как неустойчивый прием сигнала. Затем такая связь становится глубже. Этот импульс становится шире, он становится всепроникающим, и эта связь больше не прекращается. Тогда встает следующий вопрос, как ее непрерывно удерживать даже в неблагоприятных ситуациях. Даже во времена переживаний каких-то, кармы, во времена восприятия, нагрузки на органы чувств, активного мышления, активных действий. Как привнести связь с Божественным в еду, в ходьбу, в разговор, в радость, в переживание счастья, в переживание страданий, в боль, в работу, в сон. Как никогда не разлучаться, не терять этой связи. И здесь вступает в действие учение созерцательного присутствия, учение лай-йоги, джняна-йоги, ситха. Йогин, он опытным путем определяет для себя такие благоприятные практики, такие моменты, когда такая связь никогда больше не прекращается. И когда такая связь налажена и больше никогда не прекращается, он пребывает в постоянно бдительном состоянии осознанности, аватхан. Это состояние осознанности направлено не на какой-либо объект, оно направлено только на абсолют. Если эта бдительность и осознанность, направленная на внешний материальный мир, на дыхание, на чувство «я», на какие-то любые другие объекты, это так называемая крия джняна, это не есть истинная божественная мудрость. Это джняна пути, это тренировочная установка ума. Истинная аватхана, истинная шудха джняна связана с тем, что наше восприятие непрерывно направлено на свет Абсолюта. И такое непрерывное пребывание в божественном измерении Абсолюта называется нидидхьясана. Непрерывность означает, что йогин способен все сделать своим путем для практики. Он все способен связать с Богом. То есть, что бы ни происходило, он готов сказать, и это путь, и это путь. Он сидит не в позе лотоса, не в позе для созерцания, в любой позе. Стоя или сидя, лежа или развалившись. Но и в этом состоянии он это делает путем. То есть из этой позы он способен поддерживать связь божественную. Он способен ее поддерживать во время работы, во время активных действий тела, во время разговора, во время ходьбы. Даже когда он устал и засыпает, даже он в таком состоянии засыпания, он способен поддерживать эту связь. Тогда говорят так про йогина. Все годится для практики. То есть он все способен связать с Богом. Он всегда и везде способен поддерживать такую связь. И наиболее сложной для поддержания такой связи является поддержание осознанности во сне со сновидениями. Когда йогин способен поддерживать такую связь во сне со сновидениями, он добился малого рождения. Он как бы родился второй раз уже в тонком теле. У него существует свое измерение, другое измерение, в котором он также не теряет связи с божественной реальностью. Еще более сложно это поддержание осознанности во сне без сновидений. Это великое рождение во сне без сновидений и выход за сон без сновидений. И вот самые тонкие слои божественной реальности, самые тонкие слои божественного света, они описаны в Адвайатарака Упанишаде, в Мандала Брахмана Упанишаде, так называемое Вьёма Панчака, пятеричное пространство света Абсолюта. Они раскрываются благодаря очень искусным средствам сочетания с преданностью и гуру йога и созерцания. И когда йогин способен поддерживать такую связь, встает тогда вопрос, а как непрерывно питаться за счет этой связи? И вот такое поддержание, оно постепенно становится главным питанием для души. Свет Абсолюта начинает питать душу. Чем питается душа, тем она и становится, тем она и является. Если душа питается информацией, она подвергается этой информации, она зависит от информации. Если душа питается светом Абсолюта, рано или поздно она сама насыщается и реализовывает свою тождественность Абсолюта. И вот чем больше душа поддерживает связь со своим божественным источником, тем меньше у нее потребностей и желаний в материальном мире. Тем меньше у нее желаний и потребностей в тонком мире. Мы не говорим про элементарные потребности тела. Именно про потребности души, психологические потребности. Тем меньше у такой души интеллектуальных, умственных потребностей, тем больше потребностей в соприкосновении со светом осознавания, в чистым светом божественной милости, который за пределами интеллектуальных построений. Тем меньше потребностей у души в эмоциях низкого плана, и тем больше у нее потребностей в высших эмоциях, в эмоциях высшего божественного плана. Каковы эмоции высшего божественного плана? Это, конечно, не сансарные, а раджасичные, тамасичные эмоции, там, гнев, привязанность, вожделение, алчность, зависть, гордыня, ревность. Эмоции высшего божественного плана — это совсем другие. Благоговение, любовь. Любовь не к чему-либо, кому-либо, к Богу, к Абсолюту. Преданность, восторг, блаженство, радость, восхищение, чувство преклонения. Различные виды состояний самадхи, различные тонкие расы. И это очень тонкая, нарастающая божественная радость, блаженство и утверждение в невероятной глубине этого блаженства, этой радости и божественной любви. И тогда Югин открывает для себя новый план существования. Это план, в котором он живет в состоянии восхищения, в состоянии благоговения, когда на него нисходит благодать Абсолюта. И он обнаруживает, оказывается, в таком измерении можно жить непрерывно, можно жить постоянно. В этом измерении ты как бы не делаешь, и через тебя действует божественная воля и божественная сила. В этом измерении нет никаких других эмоций, кроме как блаженства, радости, счастья, игры, восторга, восхищения и благоговения. В этом измерении нет никакой нечистоты. В нем все чисто, даже то, что в сансарном мире кажется нечистым. И вот такое чистое измерение в тантре, в утара-тантре называется измерение мандалы. Измерение благоговения божественной реальности, где каждый мужчина — это Дататрея, каждая женщина — это Лакшми, каждая гора — это Меру, каждый дом — это дворец, обитель божества, каждая страна — это чистая страна, обитель божества, каждое дерево — Калпаврикша, древо, исполняющее желание, каждый камень — волшебный драгоценный камень Чинтамани, каждый звук — мантра или баджан, каждое событие — это даршан, каждое действие — это лила. Лила, игра божественного. Проникновение в такую божественную реальность – это и есть освобождение. Освобождение души от энергии материальной природы, грубой энергии материальной природы, пракрити, то, что называют еще бахиранга шакти. И освобождение души от пограничной энергии, от самой себя, то, что называют джива шакти или татастха шакти, энергия тонкого тела, власть тонкого мира, власть тонкого тела. И переход под власть антаранга шакти, власти божественного. Итак, душа себя освобождает от власти материального мира и влияния тонкого мира, всех внешних энергий. И она освобождает себя от власти тонкого мира, тонкого тела, от самой себя же. И целиком подчиняет себя свету Абсолютно. В этом состоит алхимия преображения, мистерия преображения и освобождения души. И когда душа подчиняет себе свету Абсолюта, она вовсе ничего не теряет. Власть Абсолюта – это как бы власть, которая не ограничивает, а только одаривает и освобождает. Если власть материи ограничивает, если власть тонкого мира душу соблазняет и искушает, и закабаляет тонкими невидимыми нитями, часто это информационный мир, аналог астрального мира, то власть Абсолюта только освобождает, только питает, только насыщает. Это власть всегда во благо. Христос, есть такие слова: «Придите ко мне, ибо бремя мое легко, а иго мое благо». То есть про сансарный мир, материальный мир невозможно сказать «бремя мое легко». Нелегко бремя материального мира. Или нельзя сказать, иго материального мира — это во благо. Ничего подобного. Не во благо. Но иго Абсолюта, бремя Абсолюта, бремя присоединения с Абсолютом всегда легкое. Всегда оно благо. И вот даже когда вы в созерцательной практике занимаетесь, практикой поддержания естественного присутствия, если оно настоящее, если оно естественное, вы никогда не устаете. Первый признак. Вот если вы устаете созерцать, заниматься медитацией, значит, медитация имеет примеси, она имеет ментальный, умственный характер. Если не устаете, если всегда вдохновение, всегда насыщаетесь от созерцания медитации, это настоящая медитация. Потому что божественный источник всегда питает душу, всегда вдохновляет, всегда ее одаривает. Это как беспричинная милость царя, которая нисходит.
Божественное обнаруживается, как я Он, Атман Брахман, или Мое есть Его. Это состояние постижения сверхразума, Пурсабха, в котором происходит самовозникновение и самоисчезновение движений Абсолюта, то есть Божественное, которое непосредственно стало Мной, а Мое Я — Им. также состоянием вне предыдущего, в котором Божественное превосходит уровень разделенности. Высшее не отличает себя самого от своей космической манифестации и от всех живых существ, превосходя и это состояние. Он, высочайшее Божественное, становится космическим Божественным, то есть всем состоянием осознавания сверхразума, чит-сабха. Затем он становится миром истинного сознания, сахаджна-джняна-ван, и, наконец, проявляется как всенаполняющее и вечно расширяющееся Божественное, ведь в высшем состоянии покоя. О золотая вершина! О единая реальность, проявляющаяся как снаружи, так и внутри! О внутренняя правда Агамы, священных духовных писаний, любви, преданности и почитания! О сладость сахарного тростника, непрерывно наполняющая свежим ароматом тех, кто открыт для знаний Твоей великой славы! О щедрый подарок исполняющегося желания небесного древа божественного изобилия Кальпатару! О сладкий плод этого древа! О свет гармонии божественной милости, что наделяет неизменным блаженством слова, несущие истину! О сияние небес! О бесконечное пространство света, что манифестируется подобно яркому пламени! О высочайшее безграничное и вечное божественное, что находится внутри этого пространства!
Итак, следующий этап в жизни садху, того, кто соединил себя с Абсолютом, познал свою боготождественность, это непрерывное восхваление, прославление, поклонение и почитание. Садху, который находится в единстве с Абсолютом, живет подобно богам, святым ангелам на небесах. Все они, чем они занимаются? Их жизнь проистекает в непрерывной медитации на Божественный Источник, в непрерывном прославлении, в непрерывном восхвалении, поклонении, в непрерывном служении. Служение — это как проведение воли этого Божественного Источника. Ничем другим Божественные существа не занимаются. Потому что они сами неотделимы от этого Источника. У них есть своя индивидуальность, но их связь с Самбандха настолько сильна и высока, что они не мыслит себя без жизни, без связи с этим Всевышним Источником. В мирах наподобие земного, в сансарных мирах, в адских измерениях, в асурических мирах, в мирах духов, привидений, претов, такая самбандха, связь с Абсолютом ослаблена. Потому что примеси тамаса, раджаса, активных энергий ума, энергии тела, притяжение материального мира гораздо сильнее этой связи с Источником. И Божественная милость касается их в очень слабой степени. Они не способны ее слышать. Поэтому в таких мирах действует закон кармы. Закон Божественной справедливости. Но в высших мирах, в мирах прославления, служения, поклонения, почитания, восхваления, в мирах самадхи, закон кармы не действует. Действует закон Божественной милости. Закон Божественной милости — это закон всепрощения, закон чистого видения в любых ситуациях. То есть ты прав, если ты что-то сделал правильно, это хорошо. Если что-либо сделал неправильно, тоже хорошо. Потому что правильно и неправильно, даже нет таких понятий. Там всегда все правильно. То есть это место, где невозможно сделать ошибки. И садху живет в состоянии восхищения, преклонения и благоговения перед Божественной Истиной. Если он достаточно настроен на этот источник, на восприятие Божественной милости и Ануграхи. И он может питаться Божественной милостью. Он может жить, основываясь на чувстве восторга, благоговения и восхищения. И черпать из этого чувства силу, мудрость, активность и любые другие качества для жизни в материальном мире. Тогда он становится тем, что называют сначала Амша. Амша — это значит частица, проводник божественного. Амша-аватар. Амша-аватар — это может быть обычный человек. Самый обычный человек, даже ваш сосед. Это не обязательно воплощение Бога, как Пурна-аватар, Юга-аватар, Шакти-авеша-аватар, личность, наделенная особыми полномочиями. Амша-аватар — это любая живая душа, которая реализовала свое богоподобие, боготождественность, реализовала устойчивую самбандху и осознала. То есть любой пробужденный, просветленный существо, которое пребывает как проводник божественной воли, в состоянии прославления, в состоянии восхваления, поклонения, почитания, в непрерывной связи с божественным источником, созерцателем самадхи, он является таким амша-аватаром. Он как бы является иллюзорным телом Бога. И он уже освобожден при жизни. Он стал этим амша-аватаром благодаря нисхождению божественной милости и благодаря устремлению своей души. Даже если до этого он был ограниченным кармическим существом.
Есть вопрос? Вопрос. В чем разница и сходство Брахмана, как космического суперразума, творящего и управляющего всем, и единого недвойственного абсолюта, пребывающего даже за пределами чистого свидетельствующего сознания?
Ответ: никакой разницы нет. Это одно и то же. Мы иногда говорим Брахман, иногда переводим на русский язык, говорим абсолют. Иногда говорим в теологическом смысле Бог. Разницы здесь нет. Описание Брахмана есть в священных писаниях. И Брахман происходит от корня брихат. Брихат означает бесконечно расширенный, такой протяженный. Вот такая расширенность, протяженность до бесконечности, свойства абсолюта. Он, Брахман вообще, имеет как бы несколько стоп. И когда Брахман представлен в материальном мире, его называют Вишва. Вишва — это тело Абсолюта в материальном мире в виде Вселенной. То есть вся Вселенная, все тела всех живых существ, там, людей, животных, это его тело, называемое Вишва. Другая стопа Абсолюта — это тайджас, тонкий мир, все тонкие тела, это его вторая стопа. Третья стопа абсолюта — это праджня. Совокупность всех душ в причинном мире и весь причинный мир — это третья стопа абсолюта. Мир без форм, вот его третья стопа. Наконец, четвертая стопа абсолюта — это турья, четвертое трансцендентное состояние. То, которое выражается в слоге ОМ, точкой бинду. И вот все эти четыре — это стопы Брахмана, стопы Абсолюта. Так говорится в Упанишадах. И обрести наивысшее достижение по стадии 16 кала, статус Брахмы-творца, означает реализовать все эти четыре стопы. Сначала мы реализуем первую, там, трансцендентную стопу, турья, четвертое состояние. Затем это трансцендентное сознание опускается ниже, ниже и ниже, и все четыре стопы становятся нам доступны. Самое высшее — реализовать вишва, тело в форме материальной вселенной, в форме материального мира. Это самое высшее достижение. Для этого нужно стать подобным Брахме-творцу. То есть стать творцом новой вселенной. Это еще называется ваджрадеха.